Основными новостями часа вас познакомила Вероника Кульганык.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха 25-27 градусов выше нуля. В Петербурге без осадков температура воздуха плюс 24-26 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе интервью с бывшим главным редактором анадырского телевидения. Кроме того, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет сопредседатель комитета «Август-91», объединяющего участников сопротивления путчу, Игорь Иванов. Тема программы – годовщина ГКЧП. Что изменилось за 15 лет Россия после путча? А сейчас к заявленному ранее материалу. В августе 91 года журналист, тогда главный редактор телевидения из Анадыря Дмитрий Ледовской, успел прилететь в Москву и последнюю ночь путча простоял у Белого дома. На Чукотку новости о событиях в Москве из-за разницы во времени доходили лишь на утро следующего дня. По воспоминаниям журналиста, местное население в большинстве своем заняло позицию Ельцина. О событиях 15-летней давности и о том, как сегодня на Чукотке относятся к путчу, Дмитрий Ледовской рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому.
Когда получили полное известие о том, что происходит в Москве, группа энтузиастов во главе с Ерегиным, будущим представителем президента России, стали шить трехцветные флаги и вывешивать их по Анадырю. Местные функционеры из райкомов партии, кружком партии бегали, флаги срывали. Это, пожалуй, было самое активное противостояние в плане, что ли, ну, такого физическо-силового. В остальном все шло в ожидании. Я в этот момент вырвался в Москву, и как раз, когда путч заканчивался, я стоял ночь возле Белого дома, и когда, значит, танки стали же уходить снова из Москвы, я позвонился друзья журналистам, Ником Андрея Носкова, говорю, мол, ребята, все, слава богу, победа, мол, танки уходят. А мне говорят, да нам и так все равно сообщат. Вот в этом ожидании путча происходило. Каких-то крутых перемен в Чукотке не было. Мало того, милицейская часть, ФСБ тоже заняли выжидательной политикой. Ни одного внятного приказания от властей как таковых не было. Основная масса населения, особенно молодежь, приняли победу над путчем, конечно же, на ура. Практически на этом вся борьба-то закончилась.
Вы считаете, что все-таки кто-то испугался и спрятался? Как вы думаете, от чего боялись?
У нас вообще народ пуганный, особенно после сталинских и всех этих коммунистических времен. Я думаю, испугалась вся верхняя власть, потому что даже те, кто поддерживал коммунистов, они тоже особенно не выступили никто.
Как работала пресса в таких условиях, когда по телевизору балет, никакой информации, интернета нету?
Пресса давала только лишь местные новости. Там, знаете, как хорошо отделилась какая-то важенка и как много добыли там золота, старая такой артерии. То есть практически был уход от событий, еще говорю, и журналисты еще, реакция Андрея Носкова такова, нам все равно скажут. Не нашлось, в принципе, решительных людей и смелых людей, которые, допустим, взяли чью-то сторону на себя.
Как вы считаете, сегодня отношения к событиям 91 года на Чукотке какие? Отрицательные, положительные, безразличия, может быть?
Ну, я думаю, вот мыслящая часть населения все равно приняла это нормально. Сейчас приходом к власти Абрамовича вообще изменилось все на Чукотке. Чукотка рванула здорово. После того, как был резкий спад после ГКЧП, многие, что ли, стали воспринимать ГКЧП, как, мол, ребята хотели спасти, а вот ничего не получилось. Сейчас, думаю, нет. Сейчас такое отношение к этому стало более, что ли, понимающий исторический процесс. Да, было. Да, это было неизбежно. Сейчас мы живем намного лучше, чем даже представляли себе при коммунистах.
С журналистом Дмитрием Ледовским беседовал Максим Ярошевский. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, как вы оцениваете события августа 91 года?
В тот момент так сложилось, все это пришло. Может быть, это и нужно было, чтобы коммунисты ушли от власти. Но что союз развалили, это плохо. То, что получается, все у нас воссоединяются, вся Америка, вся Европа. Но мы к этому придем. Я думаю, что скоро.
Сложно сказать, я тогда маленькая была, к сожалению, я не знаю.
Само ГКЧП правильно сделали, что не пустили. Жизнь стала лучше, жить стало веселее. Я сомневаюсь, при коммунистах не было порядка, а мы вздохнули свободно.
Вы знаете, наверное, это было желание членов правительства что-то изменить. Это было «Лебединое озеро» весь день. Это был достаточно непонятный, неприятный, напряженный день. Мы в это время были в теперешней загранице семьей на Украине, отдыхали и совершенно не понимали, что здесь происходит, потому что там эта ситуация расценивалась просто ужасно. Сейчас можно сказать, что без этого тоже было нельзя. Но в те времена это казалось какой-то непонятной, страшной ситуацией.
На тот момент, наверное, это что-то такое было глобальное, именно для взрослого такого населения, это событие. Я помню, танки ехали у нас по Выборгскому шоссе, я там проживаю. Я тогда маленькая была, вот это я очень хорошо помню, потому что это было такое впечатление детства. Не было страшно вообще, какая игра была. Взрослым, наверное, страшно было.
Мне кажется, надо было пожестче, был бы порядок, железной рукой. Возможно, что-то и было бы правильно. Потому что все то, что Ельцин после этого натворил, это уже ни в одни рамки не вписывается.
Я думаю, что зря все это. Мне вообще жалко людей, которые попали под эту машину. Я думаю, что там просто были свои разборки.
Как это повлияло в лучшую или в худшую сторону? Наверное, в лучшую, потому что все-таки то, что сейчас, даже если взять единственную свободу, которая есть, может, она не совсем свобода, или там совсем не свобода, а разгул и анархия, то, наверное, вначале всегда бывают такие перегибы, всегда бывают. Потом, наверное, должно прийти в какое-то русло. И в этом смысле, конечно, изменения произошли в лучшую сторону.
Ведь не случилось, все это ликвидировали быстренько. Эти личности, которые хотели взять власть, они не внушают доверия. И после них тоже ничего хорошего.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как вы оцениваете события августа 1991 года?
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Далее в нашей программе обзор сегодняшней петербургской прессы. С ней вас познакомит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. 15-летней годовщине путча посвящены публикации в нескольких городских газетах. Коллективная память дала сбой. Если бы путч 91-го года повторился сегодня, он увенчался бы успехом, считает деловой Петербург. По данным последних опросов, проведенных ВЦИОМ, в случае повторения событий, сторонников ГКЧП окажется больше, чем противников. Но, как отмечает газета, в Петербурге памятная дата станет поводом для научного осмысления, в частности, музей политической истории, проведет круглый стол, на котором историки и политологи проанализируют опыт массового сопротивления путчу ГКЧП в Ленинграде, сообщает деловой Петербург. Вечерний Петербург помещает серию коротких интервью с редакторами СМИ, которые работали в те дни в Ленинграде. Сегодня о событиях трех дней 91 года мы вспоминаем с гордостью, отчасти потому, что стали свидетелями судьбоносного события в истории и на практике поняли силу местоимения «мы». Если это «мы» объединяет общее желание не возвращаться в прошлое, когда нельзя ни думать, ни говорить, ни жить открыто, и не боясь, пишет «Вечерний Петербург». Региональный выпуск российской газеты сообщает, что осенью петербургские студенты, как в старе, отправятся на поля Ленинградской области. Сельхозпредприятия не в силах самостоятельно убрать урожай и обратились за помощью к городским и областным властям. Обязать студентов на целый месяц оставить занятия никто не может, однако больше отправлять в поля некого, поэтому разработана, цитирую, добровольно оплачиваемая форма сотрудничества. Полевые занятия, статья в петербургском выпуске российской газеты. И жители остались без приглашения, заголовок в деловом Петербурге. Сегодня вступил в силу новый порядок проведения общественных слушаний по строительным проектам. Отныне слушания можно считать состоявшимися, если на них присутствовали всего три человека. Районный чиновник, представитель городского комитета по градостроительству и представитель застройщика, пишет деловой Петербург.
С обзором прессы вас познакомил Илья Орлов. И сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Сахалина произошло землетрясение силой свыше 6 баллов по шкале Рихтера. Жертв нет. Землетрясение силой до 6 баллов зафиксировано и на Камчатке. В солнечном районе Хабаровского края в тайге потерялся 11-летний мальчик. Генпрокуратура России возбудила дело против 4 бывших руководителей ЮКОСа. Адвокаты бывшего сотрудника службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, приговоренного накануне к 24 годам колонии строгого режима, сегодня обжалуют приговор в Мосгорсуде. Несколько стран предложили направить войска для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. В США федеральный судья распорядился немедленно прекратить прослушивание телефонов в рамках программы Агентства по национальной безопасности. Президент Афганистана Хамид Карзай резко осудил вчерашний авиаудар сил коалиции, в результате которого в провинции Пактика, по данным местных властей, погибли не менее 10 афганских полицейских. В Ираке по меньшей мере 24 человека стали жертвами нападений и терактов. Известный американский киноактер Мел Гибсон приговорен к 3 годам условно за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет повтор вчерашней программы «Поверх барьеров. Российский час». Темы выпуска. Интервью с президентом фонда Якова Черняхова Андреем Черняховым и несколько слов в защиту сотрудников музеев. К годовщине путча деятели культуры вспоминают дом-музей Арины Родионовны и вся жизнь впереди Эмиля Ажара и театр на Литейном, а также международный фестиваль органной музыки в Сочи. Ведущая программы Марина Тимашева. Слушайте сегодня в 14 часов по московскому времени. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». 19 августа 2006 года исполняется 15 лет со дня начала так называемого августовского путча 91 года. Выставку «Август 1991-го 15 лет спустя» подготовил Петербургский государственный музей политической истории России. На ней представлены документы и вещественные реликвии тех дней. В день открытия выставки пройдет и круглый стол, посвященный событиям 15-летней давности и их урокам. Рассказывает Татьяна Вольская.
Сегодня события 15-летней давности воспринимаются в российском обществе по-разному. Одни называют эти знаменательные три дня демократической революции, другие – началом распада СССР. Для третьих – августовский путч 91-го – всего лишь рядовой эпизод в борьбе за власть. Танки в Москве, Горбачев в форостском заточении. Что было бы сегодня в России, если бы этих событий не было, или если бы они иначе закончились? На этот вопрос не было дано ответа по горячим следам. Нет его и сегодня. Вернее, есть разные версии. Попытку осмысления недавней, еще не остывшей истории сделал Петербургский государственный музей политической истории, подготовивший выставку, где можно увидеть пиджак Анатолия Собчака, булыжник с Васильевского спуска, бывший тогда частью баррикады, котелки и факелы, которыми пользовались защитники Белого дома, документы и фотографии, сделанные на площадях Ленинграда в те памятные три дня. Говорит директор музея политической истории Евгений Артемьев.
У нас есть очень интересные документы того времени о том, как вела себя, скажем, даже та наша ленинградская власть по отношению к ГКЧП. Ленинград в данном случае действительно оказался вольным, свободолюбивым городом. Он безоговорочно и моментально поддержал демократическую часть советского общества и открестился от путча, объявив его вне закона. В Ленинграде события проходили по мирному сценарию. Ни Ленсовет, ни мэр города не допустили сюда ввода войск, сумели договориться с военными, хотя у них были приказы на это.
Почему сегодня так важно помнить о событиях того августа?
Важно помнить для того, чтобы понять, от какого наследства мы отказались, что мы обрели. Вот такой анализ, непредвзятый на исторических фактах, он позволит нам понять, что нам дальше делать, куда мы дальше идем, как сделать так, чтобы вот те процессы, которые мы считаем позитивными, стали необратимыми.
Одна из витрин выставки посвящена самому музею, сотрудники которого в августе 91-го тоже вышли на улицу защищать демократию. Выставленные книги, ставшие сегодня раритетами, рассказывающие о жертвах путча Дмитрии Комаре, Илье Кричевском и Владимире Усове, погибших в ночь 20 на 21 августа, пытаясь остановить бронетранспортеры, которые шли на штурм Белого дома.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях сопредседатель комитета «Август-91», объединяющего участников сопротивления путчу, Игорь Иванов. Тема нашей программы – годовщина ГКЧП. К нашей беседе могут присоединиться и слушатели, задав свой вопрос по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. Здравствуйте, Игорь Борисович.
Здравствуйте.
Что это за организация, комитет «Август-91»?
«Август-91» – это организация, которая возникла в начале 90-х годов для того, чтобы объединить активных участников сопротивления путча в Санкт-Петербурге, тогда еще Ленинграде. Задача этой организации – поддержание связи между бывшими добровольцами, сохранение материалов, относящихся к событиям 91-го года. И немаловажно, это хотя бы раз в год, вот в эти дни, в 19-21 августа, выступать по основным общественно-политическим проблемам, вопросам, которые нас волнуют, доводить нашу точку зрения, тех, кто участвовал в этих событиях, и тех, кто был на баррикадах. Вот в эти дни мы, как правило, собираемся. Значит, сначала собрания были очень массовые, сейчас я должен сказать, что в комитете несколько сот человек, но актив это 10-15 человек, которые активно продолжают вести работу. Но ежегодно 19-21 августа мы собираемся.
Михаил Жванецкий в шутливой форме, конечно, заявил, что дело ГКЧП не провалилось вовсе, а живет и поныне. Да, и сами ГКЧПисты на пресс-конференции, которую они давали накануне, заявили, что именно Владимир Путин продолжает начатое ими, остановленное предателями Родины, как они их называют, Горбачевым и Ельциным.
Ну, я не слышал, что говорил Жванецкий, но я бы с ним согласился полностью. Конечно, дело путча живет, оно продолжается. Я послушал сейчас с удовольствием мнение санкт-петербуржцев вот в вашем эфире, которые высказывались по поводу путча. Ну, я вижу, конечно, что за 15 лет молодежь, конечно, очень слабо представляет, что происходило на самом деле в 91-м году, а старшее поколение, к сожалению, до сих пор не полностью сориентировалось, что же произошло. Вот. А общее впечатление, ну, вот участников непосредственно посредственных событий, хотя, вы знаете, участники событий можно разделить на две категории. Это те, кто сидел в кабинетах и занимался играми, и те, кто вышел на баррикады для того, чтобы, в общем, отстаивать свободу, и которые... Это те люди, которые не искали никаких теплых кресел, никаких кабинетов, им нечего было терять, кроме этих, своих цепей. И вот это другой совершенно пласт, огромный, народный, который вышел на баррикады в Москве, в Санкт-Петербурге. Так вот, общее впечатление наше, тех людей, которые были на баррикадах, те, которые боролись за свержение коммунистической власти, те, которые сопротивлялись путчу, это разочарование. Разочарование от упущенных возможностей. Потому что мы считаем, конечно, что в августе 91 года Россия получила уникальную возможность освободиться от коммунистического наследия. К сожалению, этого не произошло в той мере, в которой мы рассчитывали это сделать. Как и почему, это уже другой вопрос. На эту тему мы можем сегодня поговорить.
Участники ГКЧП ни о чем не жалеют. Они об этом заявляют. И сегодня вот ваше отношение к этому.
Знаете, а что им жалеть? Я считаю, что единственный, кто выиграл от путча, по большому счету выиграл, это не население страны, хотя, конечно, оно сегодня не в концлагерях, и это уже хорошо, и мы сегодня свободно с вами общаемся, это тоже уже хорошо, но единственный, кто действительно выиграл от путча, это коммунистическая номенклатура. Потому что коммунистическая номенклатура добилась путем этого путча всего. Она сохранила свои кресла, она сохранила свое финансовое благополучие, она сохранила себя как паразитическую элиту страны, только она перекочевала из кабинетов в ЛКСМ, КПСС и КГБ в банки в основном, да, или во властные структуры сегодняшнего общества. И фактически все, что они хотели, они получили. Вот, поэтому, конечно, им жалеть не о чем. Та номенклатура, которая принимала участие в путче и с одной, и с другой стороны, потому что с другой-то стороны, с демократической, это тоже была номенклатура КПСС, бывшая, которая только быстро сориентировалась, понимаете? Вот, а народ, в общем, я думаю, что от путчей вы по высказываниям людей в эфире видите это, он не в восторге от полученных результатов нашей победы. Не в восторге. Почему? Тоже довольно легко объяснить. Ну, две большие, в общем, беды, если мы посмотрим две сферы общества советского к 91-му году. В области экономики это была богатейшая страна в мире, как она и сейчас, да, при самой неэффективной экономике, которая вела страну к неизбежной гибели. И если мы посмотрим, что сегодня в этой области творится, да, сегодня на полках магазина уже есть товары, но все это товары импортного, то есть это не наши товары, да, они производятся не здесь, не в России. Значит, мы опять же имеем богатейшую в мире страну и очень неэффективное управление, так сказать, населения, которое сводится конце к концами в богатейшей стране мира. В общем, с 91 года, конечно, это небольшой прогресс. И, значит, в области политической в Советском Союзе всегда было два класса. То есть это маленькая партийная группировка, которая пользовалась всеми благами всенародного состояния, да, плюс какое-то количество халуев, которые эту группировку обслуживала и тоже имела доступ к кормушке, и огромная масса населения, которая сводила концы с концами и была брошена совершенно правительством. Сегодня мы имеем то же самое. Мы имеем, так сказать, группировку номенклатурную, новую, ну, она же и старая, да, имеем группу таких халуев, которые вокруг этой номенклатуры прикармливаются, и огромную массу населения, которая опять-таки выживает как может и брошена на произвол судьбы. То есть в этом смысле с 91 года большого прогресса не произошло и не могло произойти. А не могло произойти почему? Не могло произойти, потому что мы, в общем, Ну, сегодня уже с высоты 15 лет, да, мы тогда были молодые люди, нам было, мне, по-моему, 25 лет тогда было, моим соратникам столько же приблизительно, вот, мы могли выйти на баррикады, мы могли пойти под танки, мы могли бутылки с зажигательной смесью изготовлять, могли печатать по ночам листовки, могли шить бело-сине-красные флаги и вывешивать их на баррикадах, но мы, конечно же, не могли играть в кабинетные игры, мы не могли играть в кабинетные игры играли другие люди, а те, кто мог бы национальным знаменем, да, скажем, они были в эмиграции. Ну, тогда Солженицын, например, Огурцов, основатель ВСХСО, да, их из страны выкинули. А молодежь, конечно, тогда не могла сориентироваться в этих игрушках. И самая главная наша беда в том, что 91-й год не решил главную проблему. А главная проблема была в устранении паразитического слоя в виде компартии и партноменклатуры. Не произошла смена элиты в стране. То есть эта паразитическая элита как была, так и сегодня она через 15 лет остается. Ну, она немножко постарела, выросли ее дети. Теперь уже дети, происходит ротация кадров, естественно. Люди меняются, там, может быть, те лидеры, которые возглавляли партию в 91-м году, они уже ушли в тень, да, но появляются новые в этой системе, да. И вот то, что не произошло смены элиты, паразитическая элита сохранилась под тем или иным видом. Это самая главная беда, и это, в общем, провал надежд народа нашего на освобождение тогда от коммунизма.
Вот. То есть вы думаете, что должна была быть запрет компартии, иллюстрации и так далее?
Да вы знаете, неизбежно это должно произойти. Ведь в январе вот этого года, 2006-го, парламентская ассамблея Совета Европы, ПАСЕ, только сейчас поставила вопрос о необходимости осуждения коммунизма. Только сейчас этот вопрос поставлен, спустя 15 лет. А здесь тот, значит, помните, был такой суд над КПСС, так называемый, да, вот этот спектакль, когда коммунисты сами себя судили, сами себя рядили, а потом сами себя оправдали. Понимаете? Значит, за 15 лет в России не произошло осуждение коммунизма. Никто из коммунистических преступников не сел по-настоящему на скамью подсудимых, и коммунизм до сих пор не осужден.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части программы вы услышите основные городские новости, а в 11 часов из Петербурга в эфир выйдет программа «Час прессы». 15 лет августовскому путчу сквозь призму публикаций в российских СМИ вспоминают и обсуждают свидетель событий тех дней в Москве, политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мотрич и свидетель и участник событий в Петербурге, бывший в то время депутатом Ленсовета, заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Ведет программу Виктор Лизунков. Слушайте сегодня в 11 часов утра по московскому времени. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
На юге Сахалина специалисты МЧС обследуют здание, поврежденное землетрясением, которое произошло там минувшей ночью. Сила подземных толчков превышала 6 баллов по шкале Рихтера. Жители Невельского района несколько часов провели на улице. В поселках Шибунино и Горнозаводск в зданиях появились трещины, из окон выбиты стекла. Землетрясение такой же силы произошло и на Камчатке. Адвокат Алексея Пичугина, приговоренного накануне к 24 годам колонии строгого режима, сегодня обжалует приговор в Мосгорсуде. Бывшего начальника службы безопасности компании «ЮКОС» признали виновным в организации ряда убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Верховный суд России рассмотрит сегодня запрос Генеральной прокуратуры о наличии состава преступления в действиях бывшего представителя Калмыкии в Совете Федерации Левона Чехмахчана. Чехмахчана обвиняют в коррупции. В июне сотрудники ФСБ обнаружили у него 300 тысяч долларов. Сам он утверждает, что деньги ему подкинули. Несколько стран предложили направить войска для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. Как сообщил заместитель генерального секретаря ООН Марк Малах Браун, 8 стран дали относительно твердые обещания. Президент Афганистана Хамид Карзай резко осудил авиаудар сил коалиции, в результате которого, по данным местных властей, погибли не менее 10 афганских полицейских. Авиаудар был нанесен в четверг в провинции Пактика. Американские военные утверждают, что они были уверены, что бомбардировке подверглись автомобили с боевиками. В США федеральный судья распорядился немедленно прекратить прослушивание телефонов в рамках программы Агентства по национальной безопасности. Судья назвал программу прослушивания антиконституционной. В Дании к 3 годам заключения приговорен активист исламистской группировки Хизбут Тахрир за угрозы в адрес премьер-министра страны и призывы убивать евреев. В солнечном районе Хабаровского края в тайге потерялся 11-летний мальчик. По сообщению краевого УВД, поиски ребенка ведут местные жители, спасатели и сотрудники правоохранительных органов.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро.
Доброе утро. Еще 3 предмета, украденных из Эрмитажа, обнаружены в Петербурге. Это крест мощехранительницы, икона и фигурка собаки. 17 августа правоохранительные органы позвонили с сообщением, что предметы находятся неподалеку от антикварного отдела ГУВД под аркой дома в Гродненском переулке. По словам звонившего, он действовал по просьбе владельцев этих предметов. Общественные слушания проекта реконструкции здания в Дровяном переулке в Петербурге, который привел к конфликту между жителями близлежащих домов и застройщика, не состоялись. Напомним, что проект предполагает создание там гостиницы, причем часть сквера будет уничтожена. Именно это и вызвало недовольство жителей. По словам адвоката Евгения Баклагина, представляющего интересы жителей, не были представлены необходимые документы по проекту, в частности, оценка воздействия строительства на окружающую среду. В Петербурге в прошлом году усыновление детей иностранными гражданами снизилось на 26% по сравнению с предыдущим годом. Больше всего петербургских детей усыновляют граждане США. Нашли приемных родителей в Италии 78 детей, в Испании 24 ребенка, в США 220. В другие страны, в том числе и в Германию, были усыновлены 65 детей. Напомню, что в банке данных детей-сирот в Петербурге находятся данные на 5000 детей. Комитет по науке и высшей школе администрации Петербурга совместно с Городским комитетом по экономическому развитию, промышленной политике и торговле обратился к ректорам высших учебных заведений Петербурга с просьбой привлечь на добровольной оплачиваемой основе студентов к участию в уборке урожая картофеля на период с 10 сентября по 10 октября. Общая потребность сельхозпредприятий составляет 2530 человек в день. Заработная плата студентов, задействованных на сельхозработах, сдельная в зависимости от предприятия и количество выполненной работы. Пока не изменится федеральное законодательство, ограничить въезд в центр Петербурга городская администрация не сможет. Как заявил первый заместитель главы Комитета по транспорту администрации Петербурга Николай Константинов, городское правительство подготовило целый перечень изменений в примерно 10 федеральных законов. По словам чиновника, предполагается, что на все необходимые изменения уйдет от 3 до 5 лет. Сегодня очередная годовщина гибели вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича. Напомним, что вице-губернатор был смертельно ранен утром 18 августа 1997 года, когда находился в служебной машине на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна в Петербурге. Уголовное дело об убийстве Маневича расследует следственная служба ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. В мае этого года сроки следствия были продлены еще на полгода до 18 ноября 2006 года. По имеющейся информации, конкретные обвиняемые в деле так и не появились. Вместе с тем, как неоднократно подчеркивали в правоохранительных органах, расследование не прекращалось ни на один день. За это время следствием была проверена версия о причастности к совершенному преступлению так называемой банды Шутова, однако доказательств этому так и не нашлось.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях сопредседатель комитета «Август-91», объединяющего участников сопротивления путчу Игорь Иванов. Тема программы «Годовщина ГКЧП». Радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Доброе утро. Меня зовут Сергей. Ну, я в те годы активно занимался политикой. Вы знаете, у меня вот впечатления от того времени очень противоречивые. Вот тогда уже все поняли, что Горбачев, извините, так сказать, болтун. И даже его появление на экране вызывало такие ухмылки нездоровые. Вот он врал, сваливал вину на военных, там это самое, за Вильнюс, Тбилиси. Вот помните откровенное хамство за против академика Сахарова. Вот. И вот то, что интересно, вот кто поддерживал вот тогда ГКЧП? Ну, не только здесь вот в Питере, а вот и там рядом в странах Балтии, например. Это такие красные директора, которые уже к тому моменту успели хапнуть. Вот. И, в общем, ситуация-то была, конечно, так сказать, очень серьезная, потому что, ну, он, например, в Ленинградской области каталась какая-то неопознанная колонна спецназа туда, она пыталась, так сказать, то останавливалась, то в Эстонию ехала. И мы бы имели вот такое, типа, это самое, тут бойню, типа вот Боснийской, например. Вот, это вот такой, помните, Приноровскую республику пытались создать, оттяпать кусок этой самой до Кингисеппа, и с той стороны в Эстонии украсть от Кавииля там примерно.
Ну, какие-то, может быть, комментарии есть?
Комментарии? Ну, я, правда, не понял, в чем суть вопроса. Я понял, что это человек высказал свое впечатление о Пути, и оно, в общем, в достаточной степени отражает те события. Вот. Я все-таки тогда, коль вопроса конкретного не прозвучало, вернусь, наверное, к нашим впечатлениям и нашим оценкам, то есть оценкам участников этих событий. Значит, вот часто такой вопрос задают, все-таки игра это была или не игра, путч. И многие люди, да вы в эфире это видите, говорят, ну это, наверное, были какие-то игры, поэтому мы не обратили на это внимания. На самом деле, конечно, тогда многим было страшно, на самом деле было многим страшно. Вы, наверное, многие помните, когда в эфире ночью, там, 20-го эфир передавал все мужчины, там, здоровые, просьба прийти, там, это было 2 часа ночи на защиту Мариинского дворца, колонна войск воздушно-десантных двигалась на Санкт-Петербург, люди были на баррикадах с факелами, с бутылками, с бензином, то есть здесь могло повториться то же самое, что в Москве. Люди отдавали себе отчет в том, что это опасно, в конце концов, для жизни, да, вот эти. Это далеко были не игрушки. И чем это закончится тогда, никто не знал. Это сегодня все знают, чем это закончилось. А тогда никто не знал, чем это закончится. Какой это перестрелкой закончится эта перестройка. Вот, поэтому... Конечно, спрашивают, были ли это игры или нет, было ли это спланировано, не спланировано. Конечно, в значительной степени это была игра. В значительной степени со стороны верховной власти это была игра. Это была не игра для народа. Вот для народа это была не игра. Народ понимал, что наступает переломный момент в его судьбе, в его истории, и страну надо защищать, свободу надо защищать, надо выходить на эти баррикады. Народ так воспринимал эти события, да, активно социальный народ. А для власти, конечно, в значительной степени это была игра. Игра давно запрограммированная, продуманная, потому что, если мы вспомним, к чему пришел Советский Союз к 91-му году, это пустые полки магазинов, это полностью разваленная экономика, это полностью разваленная культура, разваленное все фактически, да. Вот, и за это надо было кому-то отвечать. Надо было отвечать. И номенклатура понимала прекрасно, что сейчас ее возьмут за горло, что в конце концов терпение народа, оно приходит к концу, и возможен вариант румынский, когда Чаушеску поставили к стенке вместе со всей партноменклатурой. И вот для того, чтобы этого не случилось, конечно, была продумана такая игра. То есть это был путь, это был своеобразный перехват в нашем понимании. Перехват давно назревшей революции, которая действительно могла серьезно произойти. И вот тогда бы все эти господа не удержались в своих банках и не удержались в своих креслах руководительских. А для того, чтобы, вот я такой медицинский приведу пример, значит, если Россия была уже беременна революцией, да, то вот это был своеобразный аборт. То есть для того, чтобы ребенок не родился, чтобы революция на самом деле настоящая не родилась, нужно было срочно что-то предпринять. И вот этот путь как раз и был вот этим перехватом. Перехватом, когда у власти все-таки номенклатура это осталась. И колоссальная ошибка, конечно, людей была в чрезвычайной их доверчивости, в том, что они подумали, ну вот 21-го, вот скинули мы этого монстра коммунистического, все, ну сейчас начнется свобода, сейчас начнется настоящая жизнь, а добрый дядя какой-то, который там наверху, в лице Ельцина, в лице Собчака, он сделает все. А добрый дядя отнюдь не это делал. Добрый дядя выполнял другую функцию. И я напомню такой факт, о котором очень не любят говорить, скажем, в сентябре, в ноябре 91-го года, здесь в Санкт-Петербурге уже был судебный процесс над активными участниками сопротивления путчу ГКЧП, которых обвиняли в создании незаконных вооруженных формирований. То есть это те добровольцы, которые вышли на баррикады, которые понимали, что необходимо проводить декоммунизацию страны, Но когда власти увидели этот решительный настрой со стороны народа, сразу несколько человек сели на скамью подсудимых за создание незаконных так называемых вооруженных формирований. Понимаете? Поэтому вот если такую аллегорию еще употребить, что произошло в 91-м году, коммунистическая партия, ее можно уподобить ящерице. Ящерице, которой народ наступил в 91-м году на хвост. И как всякая ящерица в этой смертельно опасной для себя ситуации, она хвост сбросила. А хвост это там 10 миллионов рядовых членов партии, которых просто они кинули. Да? Это часть идеологии, которую они просто кинули, отказались от нее. Но сама ящерица ушла, голова ее ушла. А голова это как раз та партийная номенклатура, которая вся спасла свою шкуру, спасла свою политическую власть, спасла свое финансовое могущество. Потом она трансформировала свою политическую власть в деньги. И сегодня она этими деньгами обладает. Понимаете? И бороться с ящерицей сегодня бессмысленно. То есть там с ленинской... Конечно, все это надо осудить. Ленинизм, марксизм, практику, теорию коммунизма. Все это, безусловно, надо осудить так же, как это было осуждено на Нюрнбергском процессе. Я уверен, этот суд впереди еще.
Ну вот, если вернуться к этим терминам медицинским, если бы не был сделан так называемый аборт, и страна разродилась бы революцией, ведь могло бы быть много крови.
Вы знаете, да, я с вами согласен, но всякая революция, она, к сожалению, замешана на крови. Всякая революция замешана на крови, и вопрос еще, мы теряем по 1,5 миллиона человек в год сейчас, Россия теряет. Вопрос, больше или меньше мы бы потеряли, да, это мужское, здоровое население в основном, понимаете, в чем дело? Причины известны, это социальные причины. Вопросы, больше или меньше мы потеряли бы в результате революции, это другой вопрос. Но понимаете, дело-то не в том, чтобы ставить к стенке людей, как это делали большевики, когда они сделали свою революцию и отстраняли от власти настоящую элиту России. Да? Они ее, учителей, дворянство, духовенство, значит, просто образованный весь слой населения уничтожали и заменили вот бандитами. Собою заменили. Конечно, нужно было точно таким же образом убрать и коммунистическую элиту, с одним маленьким исключением. Не надо никого расстреливать. Не надо никого ставить к стенке. Не надо набивать миллионами людей концлагеря. Надо просто убрать эту элиту от власти, посадить на скамью подсудимых тех, кто действительно виновен в совершении конкретных преступлений. Я думаю, что суд над КПСС... Он так, хотя его и заболтали в последние годы, и забыли сегодня о нем, он все-таки еще впереди, он впереди. А сегодня, ну, та номенклатура, которая, значит, была здесь в Ленинграде, давайте вот просто посмотрим по нашему Санкт-Петербургу. Кто сегодня у нас у власти в Санкт-Петербурге? Начиная от губернатора, которая посидела во всех обкомах КПСС и областных, и городских, да. Посмотрим во власти, кто сегодня там из участников событий 91-го года находится. Да практически никого. Сегодня во власти, и это не только в Санкт-Петербурге, сидит старая партийная номенклатура, ее дети сидят и чекисты на всех уровнях власти, начиная с районного. Понимаете? Нет у власти сегодня людей, которые делали так называемую революцию 91-го года снизу. Этих людей нет, этих людей оттерли сразу же в 91-м году. Вот такая ситуация сейчас.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Сахалина произошло землетрясение силой свыше 6 баллов по шкале Рихтера. Жертв нет. Землетрясение силой до 6 баллов зафиксировано и на Камчатке. В солнечном районе Хабаровского края в тайге потерялся 11-летний мальчик. Генпрокуратура России возбудила дело против 4 бывших руководителей ЮКОСа. Несколько стран предложили направить войска для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. В США федеральный судья распорядился немедленно прекратить прослушивание телефонов в рамках программы Агентства по национальной безопасности. Президент Афганистана Хамид Карзай резко осудил вчерашний авиаудар сил коалиции, в результате которого в провинции Пактика, по данным местных властей, погибли не менее 10 афганских полицейских. В Ираке по меньшей мере 24 человека стали жертвами нападений и терактов. Известный американский киноактер Мел Гибсон приговорен к 3 годам условно за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с сопредседателем комитета «Август-91», объединяющего участников сопротивления путчу, Игорем Ивановым. Также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Кирилл Николаевич, Санкт-Петербург. У меня к Игорю Иванову такое замечание. Я возмущен. Мне кажется, у него что ни слово, то ложь. Вот вопрос у меня будет такой. Если практика и время – это критерии истины, неужели вам непонятно, что прошедшие 20 лет со дня перестройки показали убедительно, что в Советском Союзе был выше уровень качества жизни? Если вы разбираете, что такое уровень качества жизни, скажите, по каким параметрам сейчас лучше? Было лучше для большинства населения, не для меньшинства, не для олигархов элиты. Было лучше в Советском Союзе. И не видно по статистике, когда мы выйдем на уровень Советского Союза.
Я понял вопрос. Ну, хорошо, давайте посмотрим, что у нас там было в Советском Союзе. Давайте вспомним талоны на питание, давайте вспомним Ленинград, который обслуживался по второй категории, Москва по первой, остальные города по третьей снабжения, да, где 400 грамм масла в руки давал. Давали, да? Давайте вспомним все эти талончики на продукты питания, которые были уже к 90-му году. Давайте вспомним о разваленной уже практически к тому времени, она не сейчас развалилась, армию к тому времени, да, много можно чего вспомнить. Давайте вспомним неэффективную абсолютно систему экономики и хозяйствования, когда все нужно было не покупать, а доставать, когда не было ничего в магазинах, пустые полки вот эти. Вот это вы называете уровнем жизни? Вот этот уровень недостоин уровня жизни России, понимаете? Я считаю, что, конечно, и сегодняшний уровень жизни недостоин россиян, и сегодняшний недостоин. А ситуация-то в том, что, к сожалению, ничего не изменилось в области хозяйственного и управления по большому счету. Ну, немножко по-другому сегодня все это подается, но, к сожалению, те же люди находятся у власти. Вот в этом вся беда и проблема. И пока они будут находиться у власти, они будут думать по-советски и делать по-советски, понимаете? И мы будем жить с вами по-советски.
К нам продолжают поступать телефонные звонки. Здравствуйте.
Алло.
Слушаем вас.
Ну, я вот хотел, говорю, реплику сказать вам.
Да-да, слушаем вас.
Ну, я вот тут слышу, что БТРы там шли на Белый дом. Я что-то их не видел, хотя я сам живу в Москве. Вот. А в основном-то проехал один БТР по Садовому кольцу, который его сожгли. Меня просто интересует, ну ладно, там погибло 3 человека. Это, конечно, плохо. А вот куда делось 8 человек солдат, которых сожгли заживо, о них вообще молчат.
Знаете, я, к сожалению, не знаю, мне самого очень всегда интересовала вообще судьба этих солдат, которые стреляли, которые были в БТР, но, к сожалению, ничего об этом я лично не знаю, к сожалению. Вот. А то, что погибло 3 человека и говорят, что революция была бархатной, ну, да, в общем, жизнь каждого человека, она ценна, и мне кажется, что вот та малая кровь, которая пролилась все-таки в августе 91 года, она лишний раз подчеркивает, что на самом деле это была не революция, а действительно игра. Потому что настоящая революция никогда 3 жизнями не заканчивается. К сожалению, к великому сожалению.
Вот мы говорили уже сегодня, упоминали о том, что все сейчас участники практически номенклатуры и ГКЧП во власти. В то же время социологи проводят постоянно опросы. И на 2006 год, например, 66% россиян по опросам Левада-центра уже не помнят тех эмоций, которые у них вызывали те события. Они или равнодушно к этому относятся, или мало заинтересованы. Вот сочетание двух этих фактов не говорит ли о том, что то, что произошло, было, в принципе, логичным продолжением и Советского Союза, и то, что сейчас происходит, тоже является логическим продолжением всего этого?
Вы знаете, что я вам скажу? Состояние нашего общества, конечно, сегодня не такое, как в 91-м году, несомненно. И это следствие того же самого 91-го года. Потому что за эти 15 лет народ успел так разочароваться в так называемой демократии, так разочароваться в том, что вообще реально что-нибудь в этой стране изменить, что наступила апатия. С одной стороны, разочарование, но это же, в общем, поражение народа было 91-й год. Это не победа, на самом деле, это именно поражение. Потому что не сумев сбросить чекистов, коммунистов, комсомольцев, которые под другими названиями, под другими флагами, но сидят сегодня на нашей шее, наступило разочарование людей. Они вышли на эти баррикады. Они вышли под эти бело-сине-красные знамена. Они рискнули своей жизнью. Они готовы были ее просто отдать за родину, за свободу за свою. Но не произошло того, чего они ожидали, понимаете? И вот это страшный психологический удар, и многие люди разочаровались. А, наверное, ничего мы и не можем сделать. Вот такая ситуация. А с другой стороны, люди запутаны. Люди запутаны. Было понятнее в 91-м году. Все. Вот есть коммунистическая номенклатура, есть откровенная паразитическая верхушка в стране, которая издевается над народом, грабит его, ведет его куда-то в какой-то непонятный туннель бесконечный, да, в стенку упирается этот туннель. С другой стороны, есть какие-то силы, которые пытаются этому сопротивляться. Все было понятно. Сегодня у народа и этого понимания нет, потому что есть чекисты, которые почему-то сидят под бело-сине-красным флагом. Есть патриарх московский, который вроде бы, представитель Господа Бога здесь, с одной стороны, да, на земле, а с другой стороны он посылает президенту поздравления с днем 23 февраля, там, 9 мая и прочими с праздниками. Люди ничего не понимают. Люди не понимают, почему армия российская, флаг у нее красный. Почему чиновники номенклатура сидит под двуглавым орлом? То есть все эти коммунисты, которые совсем недавно, там 15 лет назад, пытались нагрузить людям голову идеями коммунизма, сегодня сидят под бело-сине-красными флагами, двуглавыми орлами. Люди не понимают, что происходит, где правда. Понимаете, вот это сегодня сложнее, чем в 91-м году. И здесь сохранить трезвый разум, сохранить, трезвый взгляд просто на вещи и реально сориентироваться, что же происходит в политической жизни, очень трудно, очень трудно. И поэтому, появляется такое настроение, наверное, при коммунистах было хорошо. Ну, кому-то было хорошо. И, может быть, те люди, которые звонят, им действительно на самом деле было хорошо. Хорошо было партноменклатуре, хорошо было вот халуйскому слою, обслуживающему партноменклатуру. Это и там политработники различные, там, и другие номенклатурные работники. А основная масса населения, она как была брошена, так она и была брошена. И сегодня она в том же самом состоянии.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Доброе утро еще раз. Извините, я вот не успел задать вопрос, но у меня уже не вопрос будет, а предложение. Вы знаете, может быть, как-то надо издать статью или буклет, как вот наше ГКЧП местное, там питерское, и вот с соседних городов, кем они стали, показать их особняки, чтобы люди как-то знали, потому что такие звонки там дикие, которые люди там чего-то не понимают. Вот пусть они посмотрят на своих героев.
Я думаю, это риторическое больше предложение.
А на самом деле оно очень хорошее предложение. Я рад, что оно прозвучало в эфире. Действительно, давайте посмотрим, а кем эти номенклатурщики вчерашние стали? И кто сегодня сидит в банках? И кто их дети? Они сегодня тоже все в банках и во власти.
Я имел в виду риторическое, потому что говорить об этом все равно будут под диктовку тех же самых людей, и поэтому, наверное, пока это невозможно, к сожалению. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Видимо, мне, да?
Да, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день, господа. Вот товарищ, ваш гость, фамилию не знаю, говорит то, что 15 лет назад, сразу после путча, я говорила своим сотоварищам, что Компартия пока непотопляемая. Сравнивала с ящерицей, с гусем, с которого вода скатывается, с кошкой, которая падает на 4 ноги и так далее. Что я хочу сказать? Прежде всего, тому товарищу, который очень хорошо жил. Я тоже жила материально лучше. Но я накануне, еще 91-го года, знала, что это было приправлено соусом из жизни, крови, крови, слез миллионов и миллионов наших людей, уничтоженных Компартией и ее чекистами. Господа, примите мой прогноз. Будущее наше будет ужасно ближайшее. Наша номенклатура и силовики умышленно, видимо, загоняют нас в безысходность, добьются кровавого месива и интригами своими номенклатурными построят так, что мы будем месить друг друга в крови, а они уже давно в Англиях, Америках, на Канарах, а к нам завозят только отходы.
Ну, я должен вас поблагодарить за это мнение. Оно действительно отражает сегодня взгляд очень многих людей, которые принимали участие в событиях августа 91 года. Я имею в виду не кабинетных участников, да, а вот именно тех, кто был на баррикадах, кто вышел под бело-сине-красные флаги. На самом деле, оно очень близко к истине вашего высказывания. Я вам благодарен за него.
Тем не менее, у нас остается чуть больше минуты. Вот если немного пофантазировать, какой мы антиутопии или утопии пришли бы, победи ГКЧП? Все-таки ведь изменилась бы, наверное, страна намного больше и была бы другой, чем сейчас. Или она бы была именно такой же, и ничего бы не изменилось?
Знаете, ГКЧП-то формально, то есть та клика, которая вышла под знаменем ГКЧП, она как раз и побеждена, опять-таки, формально. Да? Задача была не победить ГКЧП, а не останавливаться на победе ГКЧП и продолжить декоммунизацию страны.
Если бы победил путч.
Я думаю, это самый худший вариант, потому что и, вы знаете, и внутри КПСС ведь не было общего мнения. Были люди, которые более хитрые, более изворотливые, которые понимали, что надо перебегать уже под флаги демократии, надо перекачивать деньги партийные и деньги народные в частные банки. Были такие, а были упертые сталинисты, коммунисты, которые верили свято в свои ленинские идеалы. Понимаете? А поэтому и внутри-то КПСС тоже не было единства. И, конечно, если бы победила та часть, которая вот выступала под сталинскими и ленинскими знаменами, то было бы гораздо хуже сегодня. Поэтому вышли люди на баррикады не зря, и спасибо им за это.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с сопредседателем комитета «Август-91», объединяющего участников сопротивления путчу, Игорем Ивановым. В 10 часов утра в эфир выйдет программа «Время и мир». 15 лет после путча, говорят российские, украинские и грузинские политики. 17 августа, годовщина дефолта в России. Пожар в Испании, кто поджигал. И как российская пресса освещала конфликт между Израилем и группировкой «Хезболлах». Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Ведущая программы Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Мы не можем ждать, когда произойдет теракт.
За один день работы одного из солдата необходимо было заплатить 300 рублей.
Будешь вылезать, будет война, хочешь крови, будет кровь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Принуждение женщины к занятию проституцией считается в Испании тяжким преступлением.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.